Пурпурные бактерии. Лекция. Пурпурные бактерии представляют собой разнообразную, широкую, большую, классическую группу фототрофных бактерий, и история их изучения интересна и необычна. Впервые они были описаны Эренбергом в 1836 году, в качестве, который наблюдал в илу прудика в городе Йене розовые пятна. Описаны были как Monas окения, то есть монада, одноклеточный организм подвижный, окения, видовое название в честь натурфилософа и биолога Окена, и Spirillum йенензи, то есть спиральная бактерия в йенензи в честь по имени города Йена. Позднее эти два организма получили название Хроматиум окении и Тиуспирилиум йенензи. Эренберг не знал ничего об аноксигенном фотосинтезе, он описал их как инфузории, и после этого интерес к пурпурным бактериям возобновился уже только 50 лет спустя, в 1888 примерно году, когда ими стал заниматься, с одной стороны, Сергей Николаевич Виноградский, и с другой стороны, Теодор Энгельман, крупный немецкий ученый, физиолог растений и физиолог животных, о котором я рассказывала на первой лекции. Сергей Николаевич Виноградский, находясь на стажировке в Страсбурге, помимо бегиатор, помимо нитчатых серных бактерий, занимался пурпурными, или, как их тогда называли, красными бактериями, и описал несколько родов этих микроорганизмов, причем настолько успешно, что до сих пор большинство описанных Виноградским родов сохранили свое место в классификации на том фоне чрезвычайных изменений катастрофических в классификации, которые мы наблюдаем. Не случайно большинство родов, которыми занимался Виноградский, начинаются со слова «тио». Он давал им название со слова «тио», то есть «сера», прежде всего обращая внимание на то, что в клетках этих микроорганизмов находятся гранулы серы. Ну, в это время он был увлечен открытием хемосинтеза, поэтому о фотосинтезе у этих бактерий ничего не писал, и только уже много лет спустя в микробиологии почвы, когда он вернулся к своим старым работам, вот только тогда впервые он стал писать о фотосинтезе у пурпурных бактерий. И второй человек, которого я назвала, это Теодор Энгельман, который изучал у них фототаксис, фотофобную реакцию, фотокинезис, потому что он понял, что они, безусловно, нуждаются в свете для своего существования, но не удовлетворяют тем критериям фотосинтеза, которые существовали в XIX веке. То есть они не зеленые и не выделяют молекулярный кислород. Поэтому Энгельман не смог доказать их отношение к фототрофам, хотя был в этом уверен. Дальше история перешла в 20 век. К 30 году, как мы знаем, Корнелий ван Ниль открыл, объяснил сущность бактериального фотосинтеза, о чем мы тоже говорили на первой лекции. А вот в этот промежуток многие ученые, особенно немецкие, западноевропейские, изучали фототрофные бактерии, выделяли новые виды, получали и автотрофные представители, и по-всякому. И Ганс Молиш, немецкий микробиолог, в 1907 году дал их первую классификацию. Он назвал их общий таксон родобактерия, класс родобактерии, то есть красные бактерии, разделив на два семейства. Атиурадация, то есть не серные, пурпурные, красные бактерии, и тиурадация, то есть серные, красные бактерии. И изучал некоторые свойства уже этих микроорганизмов. Главное различие между ними исходно – это то, что серные бактерии накапливают в клетках серу, а несерные не накапливают. И как уже впоследствии стало понятно,
по крайней мере после работ ванили, да, накапливают серу в клетках как промежуточный продукт ее окисления до, в последующем до сульфата. В 1937 году Пельшем, советским исследователем, был обнаружен род пурпурных бактерий, который он назвал эктатио рода спира, то есть вне сера красное спирило, красное спирило, откладывающее серу вне клеток. По своим физиологическим свойствам эти бактерии эктатио рода спира были близки к пурпурным серным бактериям, но в отличие от них не откладывали серу в клетках, а выделяли ее из клеток, а потом могли дальше окислять до сульфида. И долгое время этот род отдельно находился рядом с семейством пурпурных серных бактерий, и уже в 1984 году, когда было выделено еще несколько представителей этого рода, они были объединены в семейство эктатиародеспирация. Их тоже относят к пурпурным серным бактериям. В 1975 году был пересмотр систематики всех бактерий в связи с правилами бактериологического кодекса номенклатуры, согласно которому, в частности, нужно было, чтобы название каждого семейства было однокоренным по отношению к названиям типового рода и так далее. И поэтому пурпурные бактерии были переименованы в семейство хроматиация, пурпурные серные бактерии по названию рода хроматиум, и родоспириляция по названию рода родоспирилиум. В сущности, все осталось то же. И когда издавался новый для нас определитель Берге, то существовало первоначально три этих семейства: родоспириляция, хроматиация и эктатиародеспирация. Вначале фотосинтез считался важнейшим признаком в основе классификации, поэтому все фотосинтезирующие бактерии были собраны в одну группу, как я говорила, и зеленые, и цианобактерии и так далее. И только благодаря введению молекулярных методов оказалось, что они далеко не так близко родственны между собой, как представлялось раньше. И более того, что очень многие облигатные хемотрофные бактерии, и литотрофные, и хемоорганотрофные, имеют ближайших родственников среди особенно пурпурных бактерий, связаны с ними филогенетически теснее, чем пурпурные бактерии между собой. Все это привело в 80-х же годах прошлого века к созданию нового класса или потом нового таксона. Вначале это был класс, теперь уже это отдел — протеобактерия. Вначале все эти бактерии стали называть пурпурные бактерии и их родственники, потому что буквально каждый день, благодаря работам Карла Вёза, появлялись новости в филогении пурпурных бактерий. У этой оказались ближайшими родственниками одни хемолитотрофы, у другие. Ну, например, чтобы не быть голословной, у рода бактера, пурпурной несерной бактерии, ближайший родственник — Paracoccus denitrificans. У рода Pseudomonas palustris – Nitrobacter виноградский. У рода Spirillum – Azospirillum и так далее. У рода Cyclus – Alcaligenus pyftrophus. То есть были действительно, менялись представления о филогенетических связях между пурпурными и другими бактериями. И в конце концов огромное количество бактерий было объединено в таксон, я говорю тогда класс, который назвали протеобактерия. Протеобактерия в честь Протея, бога океана, характерным свойством которого была способность менять свои обличья. Он очень изменчивый. И вот чтобы подчеркнуть, что в этот класс вошли самые разнообразные микроорганизмы, и хемо, и фото, и лито, и гетеротрофы, и энтеробактерии, и клубеньковые бактерии, и облигатные симбионты, и облигатные внутриклеточные симбионты, как рикетсии и так далее, и так далее. Вот всю эту сборную солянку решили объединить вот таким вот названием протеобактерии, как изменчивые. Объяснить, почему столь разные бактерии попадают в один таксон, было непросто. И, в общем-то, до сих пор, я думаю, это не объяснено. Но Георгий Александрович тогда придумал интересную гипотезу о том, что все это спутники цианобактерий в цианобактериальных матах, которые были стволовой линией эволюции биосферы, и все они играли ту или иную роль в нисходящей цепи, в цепи деструкции органического вещества, которое образовывали цианобактерии. Да, здесь действительно можно найти и бродильщиков, и вторичных анаэробов, и газотрофов, и тех, кого можно отнести к микрофлоре растения по олиготрофии и так далее. И вот в такое экологическое объяснение, ну, по крайней мере, хотя оно не стопроцентно объясняет все, но оно, мне кажется, очень разумное и лучше пока что ничего не предложили. Исследование молекулярными методами продолжалось, и в новом определителе Берги, и вот в таблицах за последние годы, у меня сейчас таблицы за 2018 год, и мои списки, которые я делала, ну, в первом десятилетии нашего века по разным источникам. Значит, что сейчас можно сказать о классификации пурпурных бактерий? И прежде всего я еще раз дам короткую характеристику всех трех семейств, самое главное. Пурпурные серные бактерии, хроматиации, хорошо растут с использованием сульфида и молекулярной серы как доноров электронов при фотосинтезе, хорошо растут в автотрофных условиях, накапливают молекулярную серу в клетке и потом окисляют до сульфата. Эктотиародоспирации – похожие на пурпурные серные бактерии, растущие с сероводородом и сульфидом в качестве донора электронов, но откладывают глобулы серы, как правило, вне клеток. И для них характерен рост в соленой и щелочной среде. Это любовь к экстремофилии, к экстремофильным условиям, иногда пограничная экстремофилия, наиболее экстремальные среди пурпурных бактерий. Наконец, рода пурпурные несерные бактерии, которые уже перестали называть родоспириляцией, они попали в несколько разных семейств, они предпочитают расти в фотогетероутрофных условиях за счет простых органических соединений. Некоторые способны окислять сероводород и тиосульфат и расти, используя соединение серы в качестве донора электронов, могут окислять как донор электронов молекулярный водород. Да, но серу в клетках они не накапливают и редко окисляют сульфиды до сульфата. Большинство могут расти в аэробных и микроаэробных условиях, но в темноте, и у них такой очень гибкий, наиболее гибкий метаболизм среди пурпурных бактерий и вообще среди фототрофных бактерий. Такая гибкость свойственна только еще хлорофлексации. Вот очень гибкий метаболизм, позволяющий им осуществлять разные типы обмена веществ. Итак, классификация пурпурных серных бактерий. Они попали в гамма-подкласс протеобактерий и составляют там семейство хроматиация. Сравнительно недавно это было, ну, не очень много родов, и основным родом был род хроматиум. Но благодаря молекулярным методом, раз, этот список ищи, благодаря молекулярным методам род хроматиум был разделен на большое количество новых родов, которые часто не отличаются по своим фенотипическим свойствам, а отличаются только по составу 16S РНК. Поэтому я сейчас перечислю ряд родов из семейства хроматиация, указав вот те
те названия хроматию. Обратим внимание на то, что многие названия содержат корень хроматиум. И это говорит о том, что они просто отделились от, их просто отделили от исходного рода хроматиум. Итак, род хроматиум, аллохроматиум, алла, то есть точно такой же фактически, галлохроматиум, те хроматии, которые были солексигенс, соленариум, то есть требующие соли, солелюбивые, изохроматиум, название говорит о том, что это опять-таки равен по фенотипическим свойствам хроматиуму, лампробактер, блестящий из-за гранул серы, лампроцистис, то же самое, одни палочки, другие пузырьки, коки, ну, и те давно описаны еще, вот лампроцистис еще в XIX веке описан, блестящие клетки из-за гранул серы, марихроматиум, морской хроматиум, опять перестройка внутри рода хроматиум, нитрозококкус. Обратите внимание, род, описанный Виноградским, тоже в конце XIX века, нитрифицирующие бактерии, не имеющие никакого отношения к фотосинтезу, но попали в это семейство. Пфенигия. В честь микробиолога Пфенига. В прошлом эта бактерия была амебобактер. Сейчас тоже название амебобактер вроде бы вернулось в классификацию. Ну, пурпурная серная бактерия. Рабдохроматиум, термохроматиум. Вот термохроматиум – это был хроматиум тепидум, единственная теплолюбивая, не сильная, слабо термофильная бактерия. Она стала тоже новым родом. Тиоалкаликокус, тиокапса, тиококус, тиоцистис, тиодиктион. Название тиодиктион говорит, что бактерии образуют сеточки. Они делятся в трех плоскостях и образуют сеточки, а тиопедия, следующие, это пластинки, таблички из лежащих в ряды клеток, они тоже делятся в двух плоскостях, но образуют такие таблички. Тиофлавиококус, тиогалакапса, тиолампровиум, тиопедия, тиородококус, тиородовиврио, тиоспирилиум. Ну вот, подавляющее большинство представителей этого семейства фототрофы, хотя по новой классификации сюда попали еще нефототрофные бактерии, в частности Галлесимонас. Название дано по имени Галиция, но это нефототрофная бактерия. Что касается эктотиародоспирации, то до последнего времени их классификация была очень небольшой и очень понятной. Эктотиародоспирация, род эктотиародоспира был разделен на два рода, эктотиародоспира и галлородоспира, в которые вошли наиболее солелюбивые представители эктотиародоспир, и это хорошо согласовывалось с другими фенотипическими и генотипическими признаками. В 1999 году, вот на грани тысячелетий, работами Владимира Михайловича Горлинга и его учеников был описан третий род – тиородоспира, тиородоспира сибирика. Этот род интересен тем, что это эктотиородоспира, но она не выбрасывает молекулярную серу из клеток в среду. Оказалось, что она ее выбрасывает в переплазматическое пространство. Поэтому вроде бы и выбросила, но вроде бы и не в среду. Поэтому слово «экта», корень «экта» отсюда пропал. И, наконец, последний род, который был описан, «эктотиародосинус», синус из озер и цианобактериальных матов Монголии, ну, тоже вот эктотиародоспира. Но сейчас в это семейство попало еще совершенно огромное количество, больше 20 видов, родов нефотосинтезирующих бактерий. Среди них ацидиферобактер, ацидигалобактер, алкалилимникола, алкалиспирилум, аквисолимонос, ародомонос, то есть не красная монада, эндонуклеобактер,
галофилум, галопептельнелла, инмирания. Инмирания, название, очевидно, дано в честь Института микробиологии инмиран, и, видимо, поскольку очень большое количество вот новых родов, которые вошли в эктотиродеспирации, было открыто и описано в последние годы сотрудниками Института микробиологии и Института микробиологии в Пущино, которые вели такие прицельные исследования содовых озер в Бурятии, в Забайкалье и так далее. Морикокус, метилогаламонос, метилонатрум, ну, понятно, что речь идет опять о представителях содовых озер, натроносела, натроноспира, нитрококус, обратите внимание, еще одна нитрифицирующая бактерия с давних времен здесь находится. Пластицы кумилюнс, разлагающие углеводороды, спиребактер, тиоальбус, тиоалкаливибрио, тиогранум, тиогаламонос, тиогаласпира. Вот ряд, большой ряд бактерий, нефототрофных родственников наших эктотиародоспир. Следующая группа, о которой я скажу, в следующей части лекции будут пурпурные несерные бактерии.